Ну а чтобы снимать стресс, ничего лучше водки не придумаешь. Здесь дополнительные вкусовые добавки к алкоголю не только не помогают оздоровить организм, но наоборот вредны. Ладно, фигня вопрос. Будем потреблять то, что есть. Не устраивать же инфомагическую трансмутацию вещества непосредственно на глазах у магов. Это уж точно была бы абсолютная наглость. Я выпил кубок до дна и стряхнул оставшиеся капли на землю. Все гномы сделали то же самое. Это обычай народа горных мастеров, идущий с самых древних времен. Тем самым они выражают свое уважение и преданность стихии, которая, как считают, их породила. Мы веселились. Экзамен закончился обильным застольем, устроенным тут же, за длинным комиссарским столом. Как выяснилось, диплом боевого мага у гномов считается не совсем честно полученным, если на нем нет хотя бы нескольких бурых пятен от пролившегося вина на послеэкзаменационной гулянке с принимающей комиссией. Это у них такая тихая форма протеста против продвижения любимщиков-верхолазов. Дескать, мы выполнили все, что просили важные персоны, приняли экзамены, выдали диплом, но ты нам не брат. Моя бумага, оформленная и заверенная печатью Мандрида, лежавшая рядом с моей тарелкой, была уже изрядно раскрашена пятнами. Каждый из гномов считал своим долгом сказать хвалебный тост в мой адрес и выпить на брудершафт с новым собратом. Кубки, кстати, были довольно объемные, раза в полтора больше, чем наши земные бокалы для шампанского. Приятно все-таки напиваться после хорошо сделанной работы и праздновать заслуженный успех. Я категорически запретил умнику в этот вечер вмешиваться в мои жизненные процессы организма. Нет ничего противнее, чем сидеть трезвым, как стеклышко, в компании вот-вот готовых свалиться под стол собутыльников. Впрочем, гномы довольно крепкие ребята, и несколько бокалов огненной всего лишь убрали некоторые барьеры между собеседниками. За столом теперь сидели не Мандрит и Васа, соответственно, правая и левая рука правителя гномов, и их помощники и ученики, а просто друзья, радующиеся успеху своего собрата. На самого меня выпивка влияла сегодня странно. С одной стороны, я чувствовал, что алкоголь воздействует очень медленно, но это-то понятно. Все-таки умник и постоянные физические тренировки изрядно развили и оздоровили мой организм. С другой, после определенной дозы у меня в голове автоматически запустился второй поток сознания. Я кутил, разговаривал, смеялся, отвечал на вопросы и задавал сам, произносил какие-то тосты и одновременно вторым потоком сознания наблюдал за происходящим со стороны, параллельно вспоминая и анализируя все сегодняшние события. Я ощущал от сегодняшнего дня не только радость, но и какое-то неудобство, и попытался понять, в чем дело. Что-то сделал не так, что-то пропустил. И вдруг я понял. Мне совершенно не понравилось вести открытый, настоящий бой с магом. В прошлых моих стычках все происходило очень быстро. Кроме того, я всегда действовал наскоком, по-кавалерийски, максимально неожиданно для противника и полностью готовый, насколько это было возможно, к схватке сам. Я старался не давать противникам никаких шансов, даже немного посопротивляться. Не всегда выходило, но эффект неожиданности срабатывал постоянно. Потому и серьезного боя никогда не было. Для выигрыша схватки хватало всего лишь парочки вовремя примененных фокусов. Даже на дуэли с демоном хватило одного подготовленного защитного плетения и двух заранее подготовленных атакующих ударов. А сегодня... Поединок с Бифуром получился совершенно непредсказуемым. Мне пришлось серьезно реагировать на действия противника, определять их и самому отражать атаки. И это было совсем не так, как в виртуальных игрушках. Пусть там эффект присутствия практически натуральный, но ты всегда знаешь, что стоит только захотеть, и ты окажешься дома в тепле, уюте и безопасности. Здесь же реальный бой. Ошибка, и ты труп. Последнее, конечно, вряд ли. Бифур все-таки гроссмейстер боевой магии, и наверняка сумел бы в самом конце остановить уничтожающий удар. Ведь убивать меня ему было запрещено. Но когда в тебя летят какие-то атакующие плетения, то об этом факте как-то забываешь. Впрочем, это даже и лучше. Полезнее испытать ощущение полноценного магического боя сейчас, чем после, когда придется защищать свою и чужие жизни в реальных боевых условиях. Надо сказать, ощущения совершенно не понравились. Видимо, нет у меня все-таки менталитета гвардейца или стойкого оловянного солдатика. Похоже, я по духу рейнджер или партизан. Мда, не водить мне батальоны в бой. Впрочем, я никогда и не собирался этим заниматься. Еще несколько дней назад я планировал сдавать боевку, да и вообще все экзамены, полностью положившись на умника. Но буквально за день до испытаний произошло одно событие. Я тогда тренировался в создании плетений магии Земли. В принципе, я без труда мог кастовать их всей поверхностью ауры, как делал на дуэли с Рамасой. Но послушав через жучки, что говорили обо мне между собой Балаватх и Махас после того события, понял, что публичным применением такой техники выдаю свою нестандартность не хуже, чем если бы использовал инфомагию. Любого серьезного мага тут же насторожат подобные приемы. Они ведь прекрасно знают, что способность работать всей аурой, а не только магощупами перед глазами, является отличительной способностью магов Дворца Стихий и Волшебства. А зачем мне нужно выглядеть потенциальным шпионом? Публика из этой академии изрядно насолила очень многим в этом мире. Зачем, пусть и невольно, но принимать на себя чужие грехи? Поэтому я постарался натренироваться кастовать плетение как положено. Постепенно стало относительно неплохо получаться. Земные методики тренировок, внимание, помогли и тут. Ведь если тебе нужно, например, научиться каким-нибудь настоящим танцевальным движениям, ты сначала отрабатываешь каждое положение тела, рук, ног, головы по отдельным позициям, и делаешь это очень тщательно и аккуратно. Потом выполняешь все по циклам, но медленно, тщательно следя за тем, что получается. Потом постепенно ускоряешь темп. И подобный подход универсален. Проанализировав плетения из отсканированных книжек гномих библиотек, а также те, которые я увидел на показательных выступлениях демонов, с помощью моделей магии Subnaut и Умник создали что-то вроде библиотеки стандартных фрагментов компонент, из которых строились магические изделия. Вот и я освоил сначала кастование этих магоформ полуфабрикатов, потом стал объединять их в конечные плетения. И вдруг возникла проблема. Перейти от медленного создания конструкции к быстрому оказалось очень непросто. При тупом ускорении процесса энергетические нити вырывались из магорук и разрушались при соединении. Не случайно маги тратят немало лет на освоение основ магичения. Здесь нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Причем из гномих учебников по магии было видно, что многие годы тренировки бывают безрезультатными. Копится, так сказать, критическая масса. А прорыв происходит неожиданно, спонтанно. Мгновение, и маг вдруг ощущает, что поднялся на новую ступеньку мастерства. Я надеялся на свои способности и умника, и думал, что пройду этот барьер, не заметив, но сходу не прокатило. Вот и приходилось который день делать одну попытку за другой. Я сидел в тени небольшой скалы и лениво рассматривал объемное плетение силовой петли. Для того, чтобы запомнить, как оно должно выглядеть в реале, я настроил бодиком прорисовывать точную визуальную копию плетений, а не их моделей. Кастование выглядит просто. Собираю в некий кусок пластилина в ауре небольшой объем магической энергии и начинаю внутренним взглядом из него вытягивать нитки и соединять их в некую фигуру. Словно строишь каркас чего-нибудь из мотка оловянной проволоки. Гнешь ее по-всякому, сплавляешь паяльником по мере необходимости. Мысль как бы работает руками скульптора. Васа мне объяснял по-другому. Подозреваю, что у каждого мага своя методика формирования плетения. Если нужно сделать магоформу вне ауры, то процесс такой же, только используется не мысль, а аурные руки-щупы. Получалось, естественно, медленнее. Есть еще один прием, которым часто пользуются. Сформировать плетение в ауре и вытолкнуть его наружу. Интересно, кстати, что когда магоформу отпускаешь, то она со временем, определенным заложенной энергией, разрушается. Но последнего можно избежать. Во-первых, плетение можно активировать магоруками в отдаленной от себя точке, но это не очень удобно, так как до достижения точки его приходится контролировать, удерживая щупальцем, сформированным из ауры. Во-вторых, одним из фрагментов магоформы сделать небольшой накопитель, который будет подпитывать конструкцию энергией. В этом случае, отпустив плетение, можно о нем вообще не беспокоиться. При активации срабатывающей от заложенного алгоритма и встроенных датчиков, накопитель запитывает магоформу, заставляя ее реализовывать заложенную функцию. Недостаток подобного способа в том, что накопитель всегда заметен по высокой энергетичности этого куска летящего плетения в сравнении с остальными темными фрагментами. Поэтому в боевой обстановке такие плетения относительно легко отражать. Достаточно, не разбираясь в сущности магоформы, разрушить накопитель, и она не сможет активизироваться. Маги обычно решают эту проблему, экранируя от магического зрения соответствующий фрагмент специальными поглощающими магофон нитями, из которых сплетают что-то вроде кокона. Но поскольку я обладаю не только мага, но и инфозрением, то для меня такой кокон не препятствие. Именно поэтому было легко рвать все атакующие плетения бифора на экзамене. Так вот, я был расстроен. Тренировки оказались безрезультатными. Слишком медленно все получалось. Причем стоит полностью сконцентрироваться на плетении, пропускаешь события, происходящие вокруг тебя. Поэтому с такими скоростями кастования магоформ меня спокойно прихлопнут, как обычную муху. Я сидел, прислонившись затылком к скале, и тупо смотрел на плетение. Постепенно мысли поплыли куда-то в сторону, и только взгляд продолжал пробегать по узлам сгенерированного компом изображения плетения. В какой-то момент я качнул головой и заметил, что картинка раздвоилась. У меня возникло такое ощущение, будто своим рассеянным взглядом я припечатал изображение к реальности. Выключив бодикомп, убедился, что не глючу. Дело в том, что я совсем не создавал плетение, оно возникло само. То есть я не занимался его осознанным формированием. Чтобы проверить глюк на реальность, я запитал его энергией, и тут же получил реальную силовую петлю. Интересно, и как же это у меня получилось? Я даже не понял, какие действия надо повторить, чтобы снова воспроизвести такой эффект. Только через час повторных попыток я сумел поймать то состояние, при котором стоит лишь взглянуть на плетение, как оно почти мгновенно реализуется. Я, конечно, обрадовался, пока не попробовал таким же образом создать плетение, которое раньше никогда не пробовал формировать сам. Моему огорчению не было предела, ничего не получилось. У меня ведь мелькнула мысль, что стоит придумать нечто новое, нарисовать с помощью компа его пространственную картинку, и вуаля, готово. А нет. Как потом я сообразил, только хорошо разобравшись в плетении, прочувствовав его, при этом 100 раз создав его самостоятельно, получается такой вот фокус. Умник тоже был в недоумении. «Слушай, а как дрон создавал плетение?» – спросил я. «Не знаю», – ответил Искин. «Мне эти проблемы были совсем не интересны. Помню лишь по результатам его действий, что это было быстро. Очень быстро. Ну, разве что попадалось что-то совсем уж сложное и мудреное. Тогда, бывало, он возился относительно долго. Но все равно, местные маги по сравнению с ним – просто черепахи». «Понятненько, что совсем ничего не понятно». Пробормотал я огорошенный. Однако это не помешало воспользоваться представленной кем-то возможностью и по максимуму выжать из нее полезное. Результатом стало мое решение сдавать экзамен самому, сведя помощь умника к минимуму. Это оказалось не так сложно. На первых заданиях по интеграции скорость создания плетений особого значения не имела. Третье задание – полностью домашняя работа, и, естественно, я хорошо потренировался в кастовании всех необходимых магоформ. Бой. Я заранее отобрал способ обнаружения – инфозрением и разрыва посылаемых в мой адрес боевых плетений, и погонял себя в кастовании нескольких магических ударов, до которых, к счастью, дело не дошло. Ну и потренировал нормальное кастование и поддержку плетения защиты от физического и магического воздействия, которое показывал как теоретическую работу по боевой магии, и которое потом защищал. Интересно, почему, когда достигаешь какого-нибудь настоящего успеха, всегда чувствуешь некоторое опустошение и грусть? Может быть потому, что пока боролся, стремился, достигал, это были не самые печальные дни. Большие и маленькие неудачи на пути, промежуточные победы, пусть важные только для одного тебя, но каждая из них имела место быть. Победе можно было порадоваться, а частное поражение исправить. Теперь все. На этом пути уже ничего не будет. Он закончился. Остались только воспоминания о прошлом. А завтра начнется новая дорога. Новые победы и поражения. Новые достижения и потери. И привыкание к новому статусу. Кстати, еще надо будет научиться грамотно и обоснованно отлынивать от текучки, чтобы вас и Архимаг не обижались, а то вполне могут загрузить какой-нибудь ерундой так, что до точки фокуса и не доберешься. Ладно, обо всем будем думать завтра. Прощай, светлая ученическая молодость. Здравствуй, новая жизнь всеми признанного мага. Я сидел в окружении гномов, которые искренне, как мне показалось, радовались моему успеху и грустил. Мне налили очередной бокал. Правильная идея. Именно так и нужно прогонять, заливать непонятные мысли. И я опрокинул в себя очередную порцию отрыжки гномьего бахуса. Глава 3. Дитрия не сдержала столь наслаждения, когда Элириэль перешел к массажу плеч и шеи. «О, да!» Выдохнула она, полностью расслабившись и отдавшись опытным рукам эльфа-целителя. После этой идиотской защиты обязательно требовалось снять усталость и раздражение. «Надо же! Она, Дитрия, потерпела поражение! Скотина Руархит пропихнул таки в мастера интеграционной магии своего человека!» Она снова напряглась, подумав о произошедшем. «Что тебя тревожит?» Эльф чутко уловил ее состояние. «Не хочу сейчас об этом говорить», — сквозь полудрему пробормотала Дитрия. Лириэля она знала очень давно. Однажды, в самом начале ее карьеры мастера, когда она только начинала ездить по окраинам государства гномов, собирать талантливую молодежь и подбирать себе помощников, на нее устроили покушение. Люди, отвечавшие тогда за направление интеграции в гильдии, увидели серьезную угрозу в неофитке, которую поддерживал сам Архимаг, и попытались устранить препятствие. Они сделали заказ гильдии убийц. Дитрия тогда чудом осталась жива. Ее спасло лишь то, что рядом с местом покушения в лесной глуши ночевал недавно покинувший лес эльфийский целитель, который и не дал потухнуть уже еле теплившейся искорки жизни. Элириэль тогда искал себе новое пристанище. Дитрия, в свою очередь, помогла спасителю, привезла его в столицу и познакомила с Архимагом, тогда еще своим покровителем. Элириэль быстро вернул долг. Он немало помог Дитрии в борьбе против человеческих интеграторов. Откуда же знали эти глупые людишки, что эльф-целитель не только массирует по вечерам спинки им и их подругам, но и внимательно запоминает, о чем они говорят, да и подбросить может какую-нибудь мелочь, наводящую остальных гномов на мысли о том, что клиент интересуется запрещенными областями магических знаний. Много ведь для этого не нужно. Парочка случайных фраз, сказанных при том или ином члене совета гильдии, несколько небольших листочков запрещенной книжки, найденные стражниками дома. И готово. Правильное решение совета гильдии. Эльф выполнял поручения своей подруги тщательно и спокойно, ничуть не жалея тех, кому ломал судьбы. Даже не задумываясь об этом. Идеальный исполнитель. Надежный и честный. Дитрия никогда не верила в честность. Своего соратника нужно привязать крепко. Вот и Элариэлю она однажды объяснила, что одно дело – порядки у народа длинноухих, когда рядовой эльф, исполняя распоряжение старшего в семье или клане, не должен задавать вопросов, но может быть спокоен за дальнейшую жизнь, ибо за все отвечает отдавший приказ. А другое – у гномов любого, кто выполняет такие поручения, как Элариэль для Дитрии, по меньшей мере изгоняют, а то и вовсе уничтожают усилиями специальной личной стражи правителя. Причем, независимо от того, был ли он сам инициатором или выполнял чье-то поручение. Дитрия улыбнулась, вспомнив, как потемнели во время этого разговора глаза эльфа. Но он ничего не сказал, лишь кивнул, выразив готовность и дальше ревностно выполнять поручение подруги. Ей даже стало немножко стыдно со временем. Ничего, каждый верный пес должен чувствовать поводок, за который его можно дернуть. А как иначе доверять партнеру, тем более близкому? Холёное аристократическое лицо, томные большие глаза, длинные светлые волосы, гибкая, стройная фигура, мягкая, завораживающая речь. Разве может устоять сердце женщины перед таким чудом природы? И Элариэль тогда был вовсе не против. Какое-то время им было хорошо вместе. Но оказалось, что эльф очень даже не против и с другими девушками. Да и Дитрия в это время активно строила свою карьеру, дорастая до главного интегратора гномов, грастмейстера интеграционной магии. Так пылкие интимные отношения переросли в область дружеской взаимопомощи. Дитрия и ее ученики постоянно рассказывали своим заказчикам о способностях эльфа как целителя, а Элариэль помогал ей следить за своей внешностью. Возраст ведь за 300 лет перевалил, а она до сих пор выглядит 30-летней. Снимал усталость и раздражение, находился рядом, если было тяжело на душе. Вот только она никогда не спрашивала, что сам Элариэль думает по поводу их взаимоотношений. Зачем? И так все понятно. И почему мужчины такие требовательные? Казалось бы, умна, богата, симпатична, не старуха, в постели кое-что умеет. Что еще нужно этим странным созданиям от подруги? Да, требовательно. Чуть-чуть капризно, но все женщины капризны. Однако не остаются мужчины рядом надолго. Уходит куда-то любовь. И как удобно, что в такие минуты можно позвать своего эльфа. Элариэль был ненавязчив, но всегда приходил по первому зову, изгоняя боль из души и утешая ее. Причем не только массажем. Да, умеют длинноухие заниматься этим. После общения с эльфом любой гном или человек долго будет казаться пресным. К сожалению, иногда эльф куда-то исчезал, порой надолго. Однажды целых 10 лет не появлялся. Она уже и ждать перестала. Но в один прекрасный день он вошел в ее дом, сделал обычную процедуру, и их отношения пошли по старой колее, словно и не было никакого перерыва. Тем временем внешний массаж плавно перетек во внутренний, и еще долгое время из спальни Дитрии раздавались характерные звуки, издаваемые женщиной в моменты наивысшего наслаждения.
«Ты меня беспокоишь»,
– Лориэль гладил голову Дитрии, уютно устроившейся у него на груди.
«Что ты имеешь в виду?»
– несколько недовольно спросила та и покрепче обняла эльфа.
«Не забывай, я целитель. Кроме того, знаю тебя чуть ли не лучше самого себя. И, судя по всему, ты влюбилась».
«Вот как?»
– задумчиво пробормотала магиня. И через несколько секунд раздумья ответила.
«Даже если и так, то что с того?»
«Эх, Ди!»
Эльф потрепал ее по голове.
«Я ведь беспокоюсь о тебе.
А ты что-то в этот раз долго никак не решишься.
Кто он? Надеюсь, достоин тебя?»
Женщина фыркнула.
«Хм, я не уверена, что вообще стоит о нем говорить».
«Что, все так серьезно?»
«Повторяю тебе».
Дитрия легонько стукнула кулачком эльфа по груди.
«Я не хочу об этом говорить. Кроме того, я уверена, что ты ошибаешься».
«Все, что касается твоих чувств, для меня не составляет тайны», — не согласился Лириэль. «Если дело действительно обстоит так, то тебе лучше что-то с этим сделать. Как хоть его зовут?»
«Мандрит»,
— после непродолжительного молчания неохотно ответила Дитрия. Рука эльфа лишь на мгновение замерла и тут же продолжила гладить волосы женщины. Дитрия заминки не заметила.
«И не влюбилась я в него. Просто весь день просидела рядом с ним. И вспомнилось мне далекое время, когда мы еще были никем. Вот тогда я действительно была в него влюблена».
«А это, часом, не глава внешней разведки?»
«Давай поговорим об этом в другой раз, а?»
Она просительно посмотрела на своего друга.
«Хорошо». Покладисто согласился эльф. «Но я не отстану от тебя, пока ты не определишься со своими чувствами. Эта встреча с ним тебя расстроила?»
Спросил он вроде бы о другом, но продолжая окучивать заинтересовавшую его тему.
«Да нет».
Дитрия вздохнула и, наконец, отпустив эльфа, откинулась на спину.
«Тут другое».
Некоторое время в комнате стояла тишина. Эльф молча ждал продолжения.
«Подозреваю, что меня хотят подсидеть в совете. Как-то все одно к одному складывается».
«Неужели?» Удивился эльф. «Не преувеличиваешь ли ты? Уж больно велики твои заслуги перед гильдией. Вряд ли кто-то решился бы плести интриги против тебя».
«Ну, сам посуди».
Дитрия перевернулась на живот и положила голову на скрещенные руки.
«Мандрит протаскивает в совет никому неизвестного мага, причем человека. Ладно бы это, но в качестве основного направления для него назначают интеграцию. Я разузнала немного об этом маге. Ему больше подошла бы магия целительства или боевая. С другой стороны, я почитала его теоретическую работу. Сильная вещь. Хоть и видно, что к ней приложили руки интеграторы из гильдии. Я, кстати, узнала руку одного из моих бывших учеников. Основная идея явно пришла извне. Возможно, действительно, ее разработал этот человек».
«Откуда он взялся?» – заинтересовался эльф.
«Не знаю».
Пожала плечами Дитрия.
«Вроде как его откуда-то привез Васа и Хвасандир, но источник информации лишь обмолвился об этом. Почему-то эта тема нежелательна для обсуждения».
«А Васа приехал аккурат перед праздником Эрих Нантриэль»,
– пробормотал эльф.
«Что? Откуда ты знаешь?»
– удивилась магичка.
«Извини», – смущенно улыбнулся Элириэль. «Просто я тогда тоже был в городе и случайно увидел их прибытие. Но это ведь не все. Что еще тебя мучает?»
«А, ну ладно. Да, тут еще непонятно почему, но буквально на днях Мандрит взял себе в помощники Крису Ихдрим, очень способного и перспективного мага-интегратора. Пускай ее пока еще и не провели по документам, но я склонна верить своему информатору».
«А, так вот что тебя беспокоит», — улыбнулся эльф. «Неужели она настолько красива, что Мандрит может ею увлечься?»
«Перестань!»
Дитрия недовольно покосилась на Эльриэля.
«Дело в том, что она подруга Ника».
«Ника?»
«Да, так зовут того парня. Вот и думай, его протаскивают в совет, его подруга, а по слухам еще и будущая ученица, личный помощник Мандрида. Если к работе Ника привлечь достаточное количество магов, то может получиться очень серьезный поворот в интеграционной работе гильдии».
«Но почему ты так думаешь?» Дитриан некоторое время смотрела на эльфа, уйдя мыслями внутрь. Потом все-таки ответила.
«Да просто потому, что, скорее всего, для защиты в этой его теоретической работе была приведена только общая часть теории. Если бы она была нерабочей, то Нику не придавалось бы такого большого значения. А значит, или сама работа – фальшивка, что сомнительно, или она уже опробована на практике, а в ней отражена только суть».
Дитри опустила голову на подушке и прикрыла глаза, сделав вид, что устал от разговора. «Интегратор, целитель, боевой маг, человек, Эрих Нантериэль», – пробормотал про себя эльф, глядя на женщину. «Какое интересное совпадение. Что ж, придется тебе помочь, моя маленькая Ди. Я не могу позволить, чтобы тебя оттеснили в сторону в совете». Оставшееся время до утра эльф и гномка провели в постели, перейдя от плотских забав к активному обсуждению последних событий и того, к чему они могут привести. Эльфийский лес. Глубоко в чаще эльфийского леса, вместе принадлежащим лидеру оппозиции правящему дому, стояло сооружение, которое с трудом можно было бы назвать жилищем. Только для того, чтобы войти в этот лес, надо было преодолеть охрану стражей, прошедших как минимум рейнджерскую подготовку. Но если бы все-таки нашлось ловкое существо, сумевшее просочиться сквозь охрану, то ему для начала пришлось бы долго искать нужное место, а найдя вход. На площадке диаметром пара сотен метров искусными магами был выращен дом, но со стороны, выглядящий как плотно сомкнувший свои ряды лес. А изнутри – комфортабельнейшее жилище, которое только способен придумать человек. Или эльф, представитель расы которых как раз находился внутри. Ловкие маги-растениеводы уже давно научились изменять флору, как душа пожелает. У того, кто в первый раз увидит такие растения, может даже возникнуть впечатление о разумности некоторых их видов, если судить по выполняемым ими функциям. Так это или нет, пожалуй, знают только маги, сотворившие такое чудо. Если бы жилище увидел человек, он бы подумал, что это охотничий домик, и не сильно бы ошибся. Эльф, стоящий у окна, сформированного в условной стене дома отверстия, протянул в сторону от себя руку с пустым бокалом. Слабое магическое возмущение пространства, и тут же выскользнувший из растительной стены усик растения перехватил протянутый предмет и утянул внутрь. «Ты кого привел?» Не оборачиваясь, спросил хозяин. В расступившейся стене комнаты появился другой эльф и слегка поклонился спине говорящего. «Рентиль Терхлевелин просит вашей аудиенции», не поднимая глаз, произнес вошедший.
«Что? Бывший глава внутренней безопасности Лаурина?»
Хозяин резко повернулся, взметнув сотни длинных косичек своей прически с вплетенными драгоценными камнями, дань последней моде. Вошедший промолчал. Хозяин же отвернулся к окну и несколько минут думал. Затем, не оборачиваясь, проговорил.
«Хорошо, веди его».
Эльфы. Или он спешил. Полученная им информация была крайне важна. Ситуация была не то чтобы опасна, но если пустить ее на самотек, то она могла принести королевской семье большие неприятности, а свинценосными особами Элеон был в одинаковом положении, во всяком случае с отпрысками короля, и возможность реабилитировать себя при них у него была выше. Да и отношения, по крайней мере, с Эль у него были неплохие. Быстро добравшись до посольства, эльф немного постоял в сторонке, успокаиваясь и изгоняя из своей внешности любые признаки волнения, чтобы не привлекать внимание остальных эльфов. Сейчас было бы крайне нежелательным вызвать к себе интерес со стороны клана Тронхавилей. Наконец, успокоившись как внешне, так и внутренне, он спокойно прошел в дом. По пути ему встретился только один боевой маг из Авилей. Быстро окинув взором внутренний двор и оглядевшись уже в доме, он заторопился. Кроме того мага во дворе, никого из Тронхавилей не было, возможно, уже поздно. Быстро пройдя в комнату Торвина, Элеон мысленно застонал, комната была пуста. Недолго посомневавшись, он решительно шагнул в комнату Эль. Эль сидела в плетеном кресле и читала.
Как оказалось, в столице гномов было не так уж много развлечений, тем более, что интересы девушки несколько отличались от обычных интересов эльфиек ее возраста. И от скуки она пристрастилась к чтению баллад древнего эльфа-сказителя о делах давно минувших дней. Благо, библиотека посла была достаточно обширной, как и его вкусы, и позволяла выбрать книгу по душе. Неожиданно дверь резко раскрылась, и в комнату быстрым шагом вошел Илеон. Эль удивленно посмотрела на него, однако тот, оглядевшись, сделал типичный рейнджерский жест, покрутил пальцем около уха, означавший, что необходимо переговорить без лишних ушей. Девушка не стала задумываться о странном поведении вошедшего, только кивнула и, быстро встав, достала из стола амулет тишины. Вся прелесть этого амулета состояла в том, что его активацию практически невозможно было отследить. Подарок дорогого братца.
«Говори»,
– произнесла она, тревожно глядя на эльфа. «У нас проблемы». Элеон сел в свободное кресло. «Где Торвин?»
«Уехал к Архимагу», –
кратко ответила Эль. «Надолго?»
«На весь день».
«Вот ведь...» Элеон ударил кулаком по подлокотнику.
«Что случилось?»
«До меня дошла информация». Медленно, как бы сомневаясь, говорить или нет, начал эльф. Что кто-то из местных шпионов Теренвиля сообщил ему, что Ник Админ Рутович, про которого мы решили собрать подробную информацию, может быть тем самым нарушителем границ нашего леса. Ты понимаешь, к чему это может привести? Эль резко встала и, взметнув подол платья, зашагала по комнате, сжимая кулаки.
«Да, Элеон, прекрасно понимаю. Если окажется, что тот парень действительно нарушитель, и клан Тронхевили его возьмет, то сильно укрепится. А если нет, то любой их прокол придется расхлебывать именно нам с Торвином, потому что именно мы отвечаем за действия наших подданных. А ведь это ты виноват!»
Девушка резко остановилась и уперла указательный палец в сидящего эльфа.
«Я?» «Да, ты. Это ведь ты уговорил меня действовать осмотрительно, и пока наблюдать за этим парнем и просто собирать информацию. Если бы мы сами его взяли, то уже давно бы решили эту проблему».
«Ты не права, и сама это понимаешь», – покачал головой Элеон.
«Ладно, что будем делать?»
«Боюсь, уже слишком поздно. Как я заметил, бойцы Эвилий отсутствуют почти в полном составе. Или это Торвин их взял с собой?» Эльф с надеждой посмотрел на Эль, но та отрицательно покачала головой.
«Нет, он взял с собой посла и часть магов, остальных отправил на полигон готовиться к показательным выступлениям. Из рейнджеров со мной оставили только Илори, а Эвили ушли где-то через час после отбытия Торвина».
Девушка остановилась у окна и, закусив губу, стала бездумно смотреть во двор.
«Что еще ты знаешь?»
Эль резко развернулась к эльфу и требовательно уставилась на него. Или он невольно поежился. Уж очень она в этот момент напоминала свою мать, которую он однажды видел на каком-то приеме. «Есть еще пара неприятных моментов. Во-первых, как я узнал, в самое ближайшее время Ника вводят в Большой Совет Гномии Гильдии Магов». Он замолчал, а Эль простонала сквозь стиснутые зубы.
«Тиранвиль знает об этом?»
Или он пожал плечами.
«Если знает, то он будет очень торопиться, пока гномы не успеют официально утвердить назначение. А даже если и успеют, он все равно может рискнуть и пойти на захват. Если станет известно, что мы напали на члена Совета, можно смело собирать вещички и улепетывать домой и молиться святому лесу, чтобы гномы не решились объявить нам войну».
Она покачала головой.
«Если нет, все равно во всем будет виноват наш дом. Приказ короля никто не отменял».
Эль устало села в кресло, а затем спросила.
«А во-вторых?»
«Среди соратников Тронхевилей есть мой старый боевой товарищ. Ему тоже не нравится происходящее. Он успел мне лишь передать, что Теренвиль постраховался и решил сначала схватить подругу Ника, чтобы допросить ее. Все-таки Ник – сильный маг неизвестного магического стиля. Мало кто знает, на какие сюрпризы он способен. Кстати, это косвенно подтверждает, что Теренвиль в курсе того, что Ник вот-вот войдет в Большой Совет Гильдии. Вот и торопится. Но это недоказуемо. Что будем делать?»
«Так».
Эль взяла себя в руки.
«Теренвилю надо помешать. Любыми способами. Нельзя позволить ему захватить даже эту девушку. Думаю, особой разницы тут нет, что на самого Ника напасть, что на его подругу. Ты ведь знаешь, как боевые маги-рейнджеры проводят допросы».
Или он кивнул. «В худшем случае, от нее останется только живая оболочка без разума.
Но у него есть в команде металлисты, так что они могут рассчитывать на более выгодный вариант. Просто сотрут ей память о допросе, и все.
Ты считаешь, что отсутствие Эвили в посольстве означает, что они уже отправились на перехват, даже толком не подготовившись?
Нет. Отрицательно покачал головой Элеон. О Нике они узнали не сегодня. Просто мой товарищ об этом не знал. Скорее всего, они уже все разведали и просчитали.
Как ты думаешь, что они предпримут?
Мне кажется, Тиранвиль после получения информации следил за Ником и разузнал о его перемещениях и его друзьях. Из того, что мне известно, Ник живет на отдаленном полигоне. Его девушка почти каждый день ездит одна в город. Места тут тихие, да и девушка тоже маг, правда интегратор. Сама понимаешь, особого сопротивления она оказать не сможет. Просто идеальная ситуация.
Эх, Торвин, Торвин, почему же тебя нет сейчас рядом?
Пробормотала Эль. Почему ты не свяжешься с ним по амулету?
Эль махнула рукой. Он в резиденции у Архимага, а там такая защита стоит, что амулеты связи не действуют. Хотя попробовать стоит.
Эльфийка достала амулет и попыталась вызвать брата.
Бесполезно.
Спустя некоторое время произнесла она. Немного подумав, вздохнула и бросила быстрый взгляд на Элеона.
Все-таки я сомневаюсь. Спрошу-ка совета у отца.
Элеон согласно кивнул. Ты права, лучше подстраховаться. А может, он подскажет выход, которого мы не видим. Эль благодарно посмотрела на него. Она сильно боялась того, что может показать себя несостоятельной в сложной ситуации. Но поддержка Элеона подбодрила ее. Достав другой амулет постоянной связи с королем, который предпочитал, чтобы его дети в любое время могли с ним связаться, и настоял на том, чтобы у нее с братом были такие амулеты, вызвала отца. Как не хотела Эль сразу перейти к делу, но минут 10 ей пришлось рассказывать о последних событиях, несмотря на то, что Торвин уже отчитывался перед отцом. Королю был интересен ее взгляд на произошедшее. Своими вопросами он вытаскивал из нее все подробности случившегося как с нею, так и вокруг нее.
«Ну что ж», – обдумав все, что ему сказала дочь, произнес король. «Ты правильно сделала, что сообщила мне. Теперь, рейнджер, слушай приказ. Через дежурного мага связываешься по амулетам с Тиранвилем и его офицерами и дословно передаешь приказ. Захват Ника король запрещает. На его поимку прибудут специалисты из охраны его величества. Дальше отправляйся в гномий магическую гильдию и добейся встречи с кем-нибудь из высших чинов. К архимагу без приглашения даже ты не попадешь. Насколько я в курсе, за последние 200 лет в этом плане у них ничего не поменялось».
«Отец, ну зачем мне к архимагу? Тем более это займет много времени».
«Да, дочь, пара часов, думаю, на это уйдет. Но гномы наверняка уже обнаружили наблюдение за Ником. Надо немедленно извиниться, объяснив это личной инициативой Тиранвиля».
«А если мне пойти на перехват Тиранвиля?» – предложила Эль. «А то натворят дел».
«Не надо». После короткого молчания ответил король. «Я не хочу, чтобы ты попала под случайный магический удар, если у Тиранвиля что-то пойдет не так».
«И что мне говорить в гильдии?»
– угрюмо спросила девушка.
«Просто расскажи все как есть и сделай акцент на том, что у меня имеются определенные политические враги, которые стараются меня очернить».
«А это как?» – удивилась Эль.
«Неважно», – отмахнулся король.
«Главное, чтобы Руархид это услышал. Он поймет».
«Что поймет?»
Эль снова попыталась вытянуть из отца информацию. Какие-то тайны, да еще и с политическим уклоном. Однако отец только хмыкнул.
«В свое время узнаешь. В общем, действуй».
И с последним напутствием он отключился. Девушка медленно отложила амулет и вздохнула. «Что будем делать?» Леон вопросительно посмотрел на нее. Она пожала плечами.
«Надо делать, как говорит отец. Хоть мне это и не нравится».
Эль присела на кровать и ненадолго замерла. Затем мотнула головой и вскочила.
«Так, ищи Лори. Быстро отправляемся к Архимагу. А я пока заскочу к дежурному магу, передам Тиранвилю приказ короля».
Элеон кивнул и отправился выполнять поручение. Его беспокоило одно. Слишком спокойно король отнесся к информации своей дочери. Видать, Лаурин в курсе событий и вполне возможно как-то действует. Успокоив себя такими мыслями, эльф быстро сбежал по ступеням на первый этаж. Почти час Эль проторчала в магической гильдии, пытаясь добиться аудиенции с Архимагом. Но все бестолку. Как и объяснили, в данный момент идет запланированная встреча Архимага с ближайшими помощниками и Торвином. Приказ был отдан однозначный.
беспокоит только в случае, если в город войдут орки. И эти глупые гномы предпочитали терпеть ее ругательство, чем огрести по шее от архимага за нарушение приказа. Да и на нее им было в высшей степени плевать. Она для этих чинуш ничего не значила. Ругаясь сквозь зубы, девушка выскочила из гильдии и мрачно посмотрела на дворец архимага. «Вот ведь развели у себя порядки. Просто так во дворец не попадешь». Мысленно обозвав архимага старым пердуном, Эль прошла в парк напротив дворца и уселась на скамейку. От ее мрачного взгляда редкие прохожие ускоряли шаги, как будто чувствовали ее желание поубивать всех гномов самым страшным образом. Сопровождающие девушку эльфы благоразумно держались от нее в некотором отдалении. Наконец, немного успокоившись и обдумав проблему, Эль поняла, что просто бездарно теряет время. А что происходит за городом, совершенно неизвестно. И это плохо. Жаль, нельзя просто оставить сообщение о нападении в гильдии. Неизвестно от кого и куда может утечь эта информация. Да и вообще, не стоит выносить на всеобщее обозрение то, что эльфы тут собираются устроить. Вдруг у отца есть возможность замять ситуацию. Поэтому для встречи нужен только архимаг или его помощник. Посмотрев на находящихся неподалеку Илеона и Лори, девушка усмехнулась. Уж больно забавно они делали вид, что просто так остановились тут и не имеют никакого отношения к ней. Она встала и подошла к ребятам.
«Так, слушайте мое распоряжение», – начала она. «И Лори, ты остаешься в гильдии и добиваешься встречи с Архимагом или Мандридом. Что говорить, ты знаешь. Вот тебе мой знак перстень. Он означает, что ты действуешь от моего имени».
Девушка сняла с пальца именной перстень-печатку.
«Илеон».
Она повернулась ко второму эльфу.
«Мы с тобой потихоньку поедем за город и посмотрим, что там происходит. А по дороге сделаем небольшой крюк к нашим, на тренировочный полигон».
«Но...» – попытался возразить Илеон. Однако Эль просто отвернулась от него и пошла за лошадьми. Эльфы переглянулись. Одновременно пожали плечами и медленно поплелись за девушкой.
Эльфийский дворец. «И не стыдно тебе обманывать свою дочку?» — глядя сквозь бокал отличного белого вина, спросил Керх. Лаурин Трин-Хвассар отложил амулет связи и потянулся всем телом. От удовольствия он даже зажмурился. «Нет, не стыдно. Я не обманываю ее», — наконец ответил он. «Ага», — усмехнулся сидящий в удобном кресле напротив короля глава внешней разведки. «Только не говоришь всей правды». «Да ну тебя», — махнул рукой Лаурин. «Как будто сам не понимаешь». «Конечно», – кивнул собеседник короля. «Это ты удачно отослал детей подальше от нашего змеиного логова. Меня единственное удивляет в твоем отношении к детям, что ты вообще не спрятал их, чтобы никакая опасность им не угрожала. А тут они участвуют, пусть и во второстепенном событии, но достаточно опасном». Король лишь покачал головой. «Боюсь, в другом случае у нас бы ничего не получилось. Известные тебе личности сразу догадались бы, что я что-то задумал. Да и отсутствие главы внутренней безопасности Торвина может им показаться очень удобным моментом, чего мы и добиваемся». «Это да». Керх согласно качнул бокалом в сторону короля. «Только зачем ты выбрал именно этого парня в качестве наживки? Разве нельзя было использовать кого-то попроще? Ты вообще уверен, что сумеешь разрешить ситуацию с Фруархидом, если все пойдет не так, как мы запланировали? Не слишком ли ты самоуверен? Все-таки член совета?» Лаурин резко встал, мимоходом проверил защиту от подслушивания и ненадолго остановился у окна, глядя вдаль. «Во-первых, не член совета», — наконец заговорил он, — «а только собирается им стать. Во-вторых, слишком он удобная фигура. Отлично подходит на роль нарушителя наших границ». Король мельком глянул на Керха, чтобы проверить его реакцию. «Только подходит?» Собеседник короля внимательно посмотрел на него. В ответ король хмыкнул. «Я почти уверен, что это он. Да ты ведь сам мне предоставил всю информацию по нему и доводы в пользу этого». «Все равно», — поморщился Керх. «Отдавать его на растерзание Вильям, на мой взгляд, не лучшая идея. Мы же так и не узнали, как он проник на нашу территорию и что он тут забыл». «Я бы его сначала поспрашивал». Он хищно улыбнулся. «Именно этого я и хочу избежать», — про себя подумал Лаурин, но внешне только отмахнулся от слов своего помощника. «Не так уж это и важно.
Ну, а на всякий случай, чтобы он не достался Эвелем живым, ты знаешь, что надо делать». Керх медленно кивнул. В команде пресловутых Эвелей у него был свой эльф, и ему при удачном развитии событий предстояло сыграть свою роль. Кроме того, очень важно, что в команде Эвелей в посольстве у гномов много магов из нейтральных кланов. Я ведь не зря начал действовать еще до отсылки посольства к Руархиду. Эвели и их сообщники сориентировались быстро. Большую часть магов сформировали из других кланов, придержав своих, чтобы не ослаблять себя. Правда, нейтральность тех несколько условна. Они больше склоняются на сторону наших политических противников. А ты сам знаешь, что у нейтралов каждый маг на счету. Но если все пройдет как надо, то Руархид на них навалится всем своим аппаратом. Ну и я тоже. И им волей-неволей придется обратиться ко мне за помощью. В общем, в грядущих событиях Эвили и Ижи с ними, сам знаешь кто, своими руками толкнут нейтралов в наши объятия. Керх задумчиво кивал. В принципе, он и так это знал, но очередной раз, обговаривая с королем ситуацию, пытался найти слабые стороны. «Мне все-таки непонятно, зачем доводить дело до смертельного исхода?» – спросил он. «Неужели Руархид простит тебе потерю своего мага, на которого, судя по всему, он возлагает большие надежды?» Лаурин поморщился. Ему самому не нравился этот момент, да и не планировал он сначала так радикально действовать. Но ради сохранения тайны священного леса это придется сделать. Просто поговорить тот парень вряд ли согласится. Да и толку с такого разговора? Нет уж, лучше подстраховаться. А то очень настораживают новые идеи и неожиданные подходы в магии, предлагаемые этим человеком. Кто знает, может, он приобрел эти знания именно на горе Бога, и не являются ли они частью того самого могущества. В принципе, Лаурина более-менее все устраивало в текущем положении дел, а что-то новое, тем более неизвестное, может стать сильным дестабилизирующим фактором, чего не хотелось бы. Вон и драконы зашевелились. Уж очень неприятное совпадение. Вполне возможно, парень проводил какие-то сложные опыты или ритуалы в самом сердце рощи, и в последнем из них не рассчитал силы, надорвался и выложился до дна, поэтому и был принят за немага в самом начале погони. Вполне вероятно, магические всплески от его действий и привлекли драконов. Странно, что сами эльфы их не почувствовали, но это только наводит на еще более грустные мысли. «Нет». Покачал он головой. «Мне надо, чтобы наши противники сильно увязли в этом деле». Оба эльфа немного помолчали. Керх в сомнении поджал губы. Король краем глаза наблюдал за ним, делая вид, что смотрит в окно. «Ну а в-третьих», — продолжал король, — «помнишь кризис, разразившийся у гномов 1500 лет назад?» Керх заинтересованно посмотрел на короля. «Так вот, эта информация, сам понимаешь, секретная. Твой предшественник, по моему распоряжению, даже не передал тебе информацию по данному делу. Но сейчас ты можешь узнать. Тогда мы очень сильно помогли Руархиду. Очень. Если интересуешься, я потом передам тебе все факты по этому делу». «Конечно, интересуюсь», – воскликнул Керх. «Еще бы, такой материал. Такие дела не имеют срока давности». Король про себя улыбнулся. Похоже, его друг, несмотря на свои сомнения, поверил ему. «Да, очень удачно тогда Элириэль появился со своей информацией», – подумал Лаурин, вернувшись мыслями к своим планам. «А как ты заставишь наших противников поверить, что им просто необходимо совершить такую глупость, как нападение на почти члена Совета Гномов?» «А вот об этом тебе лучше не знать», – улыбнулся король. «У меня есть свои средства. Ты, главное, контролируй все, что происходит у гномов». «Да мне и так каждый час докладывают», – пробормотал Керх. «И тем не менее, тебе не жалко?» «Чего?» «Ну, что наш договор с гномами сорвется? Все-таки у нас много воинов, одевать-то им свои умения по сути некуда. А эта война с орками очень удачно возникла». «Да не переживай ты», – махнул рукой король, а про себя ухмыльнулся, не собираясь вводить друга в курс всех событий. «Не эта война, так другая, что для нас каких-то пару лет, а то и десяток. Вот, кстати, ты и поразмышляй об этом. Только смотри». Лаурин погрозил пальцем. «А дроу даже не думай». «А жаль», — В мнимой печали покачал головой Керх. Хорошие противники. У любого эльфа всегда есть цель, куда стремиться. Но тут же улыбнулся. Не беспокойся. Я считаю, нам надо хорошенько присмотреться к методам работы Лиги Боевых Магов. Мне кажется, это очень эффективная структура.
Действуй. Кивнул Лаурин. О них у нас пока недостаточно информации.
Эльфийский лес. Тот же охотничий домик, однако на этот раз здесь присутствует пятеро эльфов. По внешнему виду сразу можно определить, что они власти придержащие, и дело не в роскошности одежд. К слову, двое из присутствующих эльфов одеты в простую, но качественную одежду, удобную для каждодневного ношения в лесу. Нет, дело в выражении лиц, гордой осанке и еще чем-то неопределенном, окружающим их, но что сразу чувствует любой, оказавшийся рядом. Все пятеро сидят вокруг небольшого столика, выращенного домом, как и удобное кресло, расположенное по его периметру. Стол заставлен различными фруктами, из-за которых сиротливо выглядывают горлышки нескольких бутылок вина. Совещание глав кланов, конкурирующих с королевским, продолжалось уже несколько часов. «И все-таки я ему не верю», – произнес один из присутствующих, раздраженно поставив на стол бокал, немного расплескав содержимое. «Опять ты за свое!» – поморщился сидящий рядом с ним эльф, стряхивая с рукава воображаемые капли вина. «Тебе же объяснили, что его память проверили менталисты». «Да. А почему тогда они не смогли пробиться на уровни, отвечающие за более ранние события? Нам бы очень пригодилась информация оттуда». Его собеседник пожал плечами. «Я в этом разбираюсь несколько лучше твоего. Это вполне естественно, что таким высоким чинам периодически ставятся новые блоки в памяти и обновляются старые, а их практически невозможно сломать, не убив при этом носителя. Как будто ты сам такого не делаешь со своими помощниками». «Да делаю, конечно. Просто мне подозрительно, что у Ирентиля последние воспоминания не заблокированы. Просто не успели. Срок не подошел. Я бы тоже с удовольствием покопался в его памяти. Но он нам нужен еще живым. Разумеется, если мы решим, что данная ситуация наиболее удачна для наших планов. А что скажет хозяин дома?» Он вопросительно посмотрел на сидящего немного в отдалении эльфа, внимательно слушающего перепалку. «Давайте еще раз пройдемся по всем пунктам», – ответил тот. «Мы слишком долго ждали удачного момента, и никогда у нас еще не было такого удачного стечения обстоятельств для приведения в исполнение задуманного. Однако не будем торопиться. Итак, что мы имеем?» Эльф встал и принялся медленно ходить по комнате. «Во-первых, Лаурин начал делать перестановки на различных уровнях власти. Причина – якобы неэффективная работа всех служб. Настораживает то, что чаще всего смещаются или переводятся на менее ответственные участки работы эльфы наших домов. Это подозрительно, но ситуацию смягчает то, что на эти должности чаще выдвигаются эльфы нейтральных домов, а не преданных Лаурину. Может, это специально, чтобы не вызвать подозрений?» Хозяин пожал плечами. «Вариантов много. Однако, если бездействовать, то наше влияние ослабеет даже в том случае, если это не игра против нас. Дальше». Он остановился напротив собеседников и внимательно их оглядел. «Король возлагает очень большие надежды на заключение договора с гномами о предоставлении им наших войск. Сами понимаете, у нас много воинов и магов, которым некуда прикладывать свои силы и умения. Если раньше этих проблем не было, их решали постоянные стычки с дроу, то теперь ситуация совсем другая. Структура нашего общества формировалась под воздействием постоянных войн с дроу на протяжении тысяч лет, и изменить ее безболезненно не удастся. Примирение с дроу настроило против Лаурина очень многих, недовольство копилось десятилетиями. Лаурин прекрасно это понимает. Он планирует заключить долговременный контракт с гномами на развертывание постоянного эльфийского отряда в целях отражения орчьих набегов. Часть кланов уже начала сомневаться, оказывать ли нам поддержку, так как им обещали пристроить их воинов и боевых магов в будущий постоянный отряд и намекнули, что это будет только первый из возможной череды подобных договоров. Он замолчал, давая соратникам время прочувствовать его слова. «Нам нужно срочно что-то предпринять, чтобы удержать колеблющихся».
«Да уж», – пробормотал сидящий до этого молча эльф. «С такой точки зрения я не рассматривал ситуацию.
Мы можем помешать Лаурину?» «Об этом позже». Хозяин снова стал прохаживаться по комнате. Остальные внимательно следили за ним, стараясь не упустить ни слова. Для того, чтобы сделка состоялась, он отправил гномам своих детей. Несмотря на то, что тем самым ослабил внутреннюю безопасность из-за отсутствия главы службы, Торвина. Конечно, это не говорит о том, что служба бездействует. Но многие текущие моменты и ситуации могут отрабатываться и осмысливаться оставленным заместителем неверно или с задержкой. Тем более, что самого Торвина долгое время натаскивал Эриентиль, имеющий богатый опыт в этой области, шлифовавшийся им не одну сотню лет. Как мы знаем, Эриентиль посчитал для себя оскорбительным смещение с поста, которому он отдал столько времени и сил. Я склоняюсь к тому, что он говорит правду. А давай вызовем его. Я хочу на него посмотреть. Мне было бы интересно услышать его интерпретацию событий, а не только факты. Перебил хозяина последний из эльфов. Как ты говоришь, у него большой опыт введения внутренних дел службы. Может, он осветит события с неожиданной стороны?
Сейчас это невозможно.
С сожалением покачал головой хозяин.
С ним плотно поработали менталисты. Мы ведь должны были проверить, насколько правдивы его слова насчет блоков памяти.
Так вы что, все-таки сломали его?
Нет, до смерти дело не дошло, но поговорить с ним пока не удастся.
Тогда какой нам от него толк? Недовольно произнес первый эльф. Действовать надо быстро, больше от него мы ничего не получим. Можно и распотрошить его до конца.
Нет. Покачал головой хозяин. Он нам еще пригодится. Во-первых, надо учитывать и возможный неудачный исход наших действий. А тогда его знания нам помогут. Во-вторых, его смерть или долгое отсутствие может насторожить Лаурина. Маги обещают поставить его на ноги за пару дней. Вот и пусть возвращается к королю. А если все пойдет удачно, то его опыт и знания можно будет использовать уже в нашу пользу.
«Ладно, что там дальше?» – согласился с хозяином третий эльф.
«Дальше идет нашумевшее дело с нарушителем наших границ. Кто он? Зачем нарушал? Что ты хотел узнать? Украсть? А если так, то что конкретно? Даже Эриентиль не в курсе. Лаурин хитрый, вроде бы ничего не скрывает». Однако я уверен, что слух о наемнике пустил именно он. Было бы неплохо узнать, что тому понадобилось здесь. Но это не критично. А вот что интересно, так это возможность сорвать переговоры Лаурина, используя именно наемника. Информацию о нем нам донесли наши шпионы у гномов, и подтверждение того, что это наилучший вариант действий, дабы расстроить планы Лаурина, мы нашли в голове у Эриентиля. Тем более, что никто не отменял указ короля о поиске чужака. В общем, сейчас есть вполне реальная возможность совместить два дела. Перехватить чужака, у которого можно кое-что поспрашивать, и сорвать договор с гномами. Ну как же, нападение на почти члена совета.
«Стой!»
– воскликнул первый эльф.
«Но тогда, вполне вероятно, придется пожертвовать моими магами». Я ведь правильно понимаю, что это будут делать именно они.
Да, Тронх, кивнул хозяин. Гномы могут задержать их на достаточно продолжительное время. Но именно король будет вынужден вытаскивать их оттуда. Формально они лишь проявили некоторую самонадеянность, пытаясь самостоятельно захватить нарушителя. Тем более, насколько я знаю, у тебя там нет никого из родственников. Так что, думаю, ты сильно горевать не будешь. Конечно, если что-то пойдет не так, то Ранвилю лучше на время скрыться. Тогда мы направим его в качестве нашего представителя во дворец. А лет через 20, когда все уляжется, вернем.
Ну-ну,
С отчетливо просочившимся сарказмом согласился глава клана Тронхавилей.
«Почти четверть мастеров боевых магов клана. Премного благодарен».
«Не дергайся. Мы все рискуем в той или иной степени. Думаю, договоримся, как компенсировать тебе такую потерю».
«Вам всем придется хорошо постараться, чтобы убедить меня в необходимости этого шага».
Тронх окинул всех хмурым взглядом.
«Ну ладно. Раз ты так настаиваешь на своем, то скажи-ка».
Хозяин с усмешкой посмотрел на возмущенного эльфа.
«Сколько действительно твоих магов у гномов?»
Тот выдержал прямой взгляд хозяина, но отвечать не стал.
«Ситуация может повернуться таким образом», — продолжал хозяин, «что этих магов придется выставить действовавшими самовольно, нейтралов, которых там большинство».
Хозяин снова с усмешкой посмотрел на Эвиля.
«Не жалко. К тому же они лишь превысили полномочия, выполняя приказ короля, а то, что не посоветовались, или решили не делиться славой, или и этот вариант более предпочтителен, надо подобрать такое время, чтобы они не смогли достучаться до Торвина. То есть им пришлось принять такое решение, как бы экстренно. Но это ты сам продумаешь со своими специалистами. В любом случае, ты им никакого приказа не передавал. В общем, продумаешь схему».
«Не учи, сам знаю», – пробурчал Тронх.
«Ну и последний настораживающий факт», – не обращая внимания на брюзжание Тронха, продолжил хозяин. «Это посольство драконов».
Присутствующие зашумели, обмениваясь мнениями, перебив выступающего.
«Тихо. Да, я согласен, что тут много непонятного. К сожалению, насколько я понимаю, ни у кого нет достоверной информации о драконе. Эльфы наших домов просто не подпускаются к нему. И то, что это посольство, мы знаем со слов Лаурина. Однако, проанализировав всю имеющуюся информацию, я пришел к выводу, что это не совсем так. Есть сведения, что дракон что-то ищет на нашей территории. Но будь я проклят лесом, если Лаурин не воспользуется шансом заключить с ними, если и не договор, то просто наладить отношения, чего никогда еще ни у кого не получалось. Сами понимаете, какая это сила. Мои аналитики утверждают, что с высокой долей вероятности после этого наши шансы на смещение правления Дома Северной Звезды стремительно упадут. Как политически, так и в боевом плане. Так что думайте.
Хозяин охотничьего домика сел в кресло, которая услужливо приняла удобную для эльфа форму, и откинулся на спинку, сквозь приоткрытые веки, наблюдая за своими соратниками.
«И имейте в виду, что сейчас немалая часть воинов клана Лаурина отвлечена на сопровождение дракона, или, что более вероятно, его охрану от всех, кроме короля и преданных ему эльфов. Дав гостям достаточно времени, чтобы прийти к нужному выводу, хозяин снова подал голос. «Итак, все ли считают, что сейчас самый удачный момент привести наши планы в действие?»
Сидящие эльфы мгновенно замолчали и с опаской стали поглядывать друг на друга. Одно дело обсуждать такие вещи, пусть уже давно, частично подготовленные к исполнению, и совсем другое – решиться на их реализацию. Однако ситуация действительно требовала вмешательства, иначе можно смело забыть о дальнейшем процветании своих домов. Но здесь собрались сильные духом эльфы, иначе бы они не были главами своих домов. После короткого переглядывания все кивнули в знак согласия.
«Хорошо», – произнес хозяин. «Тогда давайте обговорим, какие действия будем выполнять в первую очередь. Но сначала предлагаю немного отдохнуть и перекусить».
Он встал. Остальные эльфы последовали его примеру. Кресла сами расплелись и втянулись в пол, а в стене образовался проход в другую часть дома.
«Ты где достал таких магов, что сотворили это чудо?»
Взяв за локоток хозяина дома, спросил один из гостей, обведя окружающее пространство рукой, намекая на магическую составляющую строения.
«Места надо знать», — ухмыльнулся тот. «А найдя такое, хорошенько удобрять. Тогда и желуди крупные будут».
Негромко переговариваясь, эльфы покинули комнату. А в отдельном дальнем помещении лежал бледный эльф, без сознания.
Над ним работали несколько магов-целителей. Неожиданно губы эльфа тронула мимолетная улыбка, но никто этого не заметил. А может, это была лишь судорога организма, как результат воздействия магами-менталистами на его главный управляющий орган – мозг. Неподалеку от гномий столицы. Вряд ли кто-нибудь мог предположить, что мирно посапывающий на лесной опушке человек сейчас не просто спит, а занимается формированием позиций далеко не самой последней организации на Унгрии по целому ряду вопросов. Вернее, не человек, а, судя по наличию третьего глаза, демон. Уже лет 5 Балаватх не работал в таком бешеном темпе. Подстегиваемый исследовательским азартом и чувством грядущей опасности, главный аналитик Лиги выжимал из себя и своих подчиненных максимум того, на что те были способны. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спокойно выспаться на мягкой кровати своих комфортабельных апартаментов, он вместе с витиевато ругающимся по поводу ночных путешествий Махасом отъехал подальше от гномей столицы и, удостоверившись в отсутствие слежки, свернул в лес, где расположился на небольшой, сокрытой деревьями полянке. Ему нужно было отдалиться от источника силы земли, чтобы вход в астрал был более комфортным. Можно, конечно, было расположиться в одном из тайно арендованных агентами Лиги охотничьих домиков, однако в свете последних событий никто не мог гарантировать, что их расположение еще не вынюхали. Балаватх видел перед собой сложную загадку, требующую решения в самые кратчайшие сроки. Нужно учесть много. Разобраться в хитросплетениях интересов самых разных сторон и смоделировать большое количество гипотез и сценариев развития событий. Удерживание всего этого в голове требовало недюжинных усилий и концентрации. Разумеется, нужной степени сосредоточенности можно достигнуть медитативными практиками и воздействием на ментальное тело. Однако Балаватх предпочитал идти путем наименьшего сопротивления. Зачем напрягать себя магичением и медитациями, когда такого же состояния, способности воображать целые миры, можно достигнуть легко и непринужденно, во сне? Погрузившись в сон, главный аналитик Лиги через некоторое время перешел к осознанному сновидению, как обычно, не сразу заметив пересечение границы. «Мы раскачаем этот мир», – подумал Балаватх и начал раскачивать свое тело в воображении. Почти сразу он ощутил, как по телу прошлись вибрации и его резко выкинуло куда-то вверх. Что ж, не самый удачный выход из тела, нужно исправлять. Балаватх мысленно представил, что с огромной скоростью падает вниз, прямо сквозь нижнюю черту, ограничивающую восприятие. Очень скоро падение затормозилось, и демон провалился в одно из своих личных сновиденческих пространств. Степь от горизонта до горизонта и небо, полное быстро летящих куда-то туч. Ощупав пространство вокруг себя и осмотрев заросли высокой травы, демон всеми своими чувствами слился с ветром, гуляющим в поле. Услышав шуршание травы, Балаватх углубился в пространство сна, максимально увеличив силу и реалистичность ощущений. Постояв и убедившись, что детализация не ухудшается и ощущения не теряют силы, Балаватх начал отыскивать небольшие волны ряби в окружающем его пространстве. Находя таковые, он стал доставать оттуда, как из воображаемой складки пространства, те или иные предметы, рискуя вылететь в реальный мир из-за увеличения уровня детализации. Однако демон знал, когда остановиться, чтобы не допустить этого. Пространство время от времени тускнело и искривлялось, но после каждой вытащенной находки приходило в порядок. На самом деле, это были амулеты, специальным образом воздействующие на его ментальное тело во сне. Наловчившись определять результат того или иного воздействия и настроив амулеты на разные колебания своего ментального тела, Балаватх добился возможности управлять амулетами прямо из сна, силой мысли и воображения. Очень скоро воображаемое во сне тело Балаватха обвешалось различными кольцами и браслетами, а на плече вальяжно разместился трехглазый хамелеон. Эх, знал бы Махас, в каком виде он его изобразил во сне. Затем настала очередь вспоминающих амулетов, которые, воздействуя на ментальное тело во сне, вызывали те или иные образы. Опираясь на них, Балаватх с помощью мнемотехник за считанные минуты полностью заполнил окружающее себя пространство людьми, зданиями, войсками, символами. В процессе расстановок пришлось один раз повторно воспользоваться техникой углубления сновидения,
поскольку выведение большого количества новых объектов на сцену ослабляет глубину сна и повышает вероятность просыпания. Разобравшись с заполнением пространства элементами, Балаватх приступил к главному, тому, ради чего пришлось отъезжать от столицы, подальше от источника, сооружению мостов в астрал. Осознанные сновидения по состоянию сильно напоминали нахождение в астрале. Демон даже вспомнил, как в молодости, еще на заре своего ученичества, пару раз даже путал их. Тем не менее, вхождение в астрал из сна даже проще, чем традиционный вход из медитации. И более того, их можно было даже совмещать, соединяя вымышленные и реальные, во сне рисуя целые миры и с помощью астрала соединяя их с воображаемыми мирами других магов. Не забывал Балаватх и про астральную ячейку, поставленную на гномий источник, представив ее для себя в виде нити, уходящей куда-то в сторону солнца. Нить ощутимо дергала палец, однако Балаватх уже не нервничал. Поначалу это жутко раздражало, не давая ни минуты покоя. Но потом он привык. Видимо, с источником кто-то постоянно работает, однако или сила воздействия недостаточно сильная, или чувствительность ячейки слабовата. Она все время что-то чувствует, но крепко ухватиться не может. Подготовив личное сновиденческое пространство и настроив астральные мосты для прихода гостей, Балаватх стал ждать. Через некоторое время из пелены астрала к Балаватху прямо внутрь сна сразу телепортировался один из его друзей. Лубтхака Свапна, могущественный астральщик и сновидец. Именно он разработал методику скрещивания сна и астрала, которой Балаватх сейчас решил воспользоваться. Секунд через 10 оттуда же появилась и Лилейла, любимая жена. Пару минут ушло на то, чтобы через астрал состыковать вместе сновиденческие пространства друг друга. После этого началось активное обсуждение. Хотя, правильнее сказать, совместное воображение. Пространство вокруг тускнело, искажалось, искривлялось, вспыхивало, появлялись и исчезали новые детали, разрешенные хозяином сновидения – Балаватхом. Без такого позволения вмешательство в его личный мир сторонними было бы безрезультатным. Обсуждение длилось долго и закончилось тем, что Балаватха резко выбросила в обычную реальность. Попытка ухватиться за ускользающую нить сна не сработала. Мельком глянув на часы, Балаватх определил, что прошло не меньше 2,5 часов, хотя по субъективным ощущениям чуть ли не полдня. В принципе, можно перевести дух и попробовать снова, однако нет смысла. Выбило уже в самом конце. Обсуждение оказалось очень активным и продуктивным, поэтому поднимался Балаватх уже с определенным пониманием сложившейся ситуации и сформированной позицией. Кивнув подошедшему Махасу, что все нормально, демон взял амулет связи и просигнализировал Лилейле и Лубтхаке, что продолжать первоначальное обсуждение не нужно, все вроде и так понятно. Теперь следует отдохнуть и перейти ко второй, очень непростой и опасной фазе – переговорам с рядом сильнейших астральщиков Лунгрии, далеко не со всеми из которых у него сложились нормальные отношения. Но для начала лучше немного поспать, чтобы мысли сами упорядочились во сне. Решив так, Балаватх погрузился в обычный сон. Через некоторое время демон осознал себя во сне. Не то чтобы он этого добивался и где-то даже был удивлен, но столетия астральной практики, десятилетия сновидческой и детализированная карта мира снов сыграли свою роль, делая большее количество снов осознанными. Инстинкты и привычки взяли свое. За считанные секунды Балаватх преобразовал пространство. Теперь находился на берегу моря. На горизонте горел ласковый закат. Сзади расположился небольшой лес и вплотную подступившая к берегу горная гряда. Почувствовав, как легкий бриз колышет складки одежды, вздохнув запах моря, можжевельника и почему-то акаций, Балаватх немного посидел, любуясь собственноручно созданным закатом и вслушиваясь в пение летающих над морем птиц. Как в детстве, кидая плоские камни в воду, Балаватх улыбнулся, развернулся и прогулочным шагом направился в сторону горной гряды. В ближайшей скале явственно виднелся вход в большую пещеру. Гряда символизировала границу между миром снов и астралом, а пещера была мостом, их соединяющим. Как опытный сновидец, Балаватх мог спокойно полететь, а как гроссмейстер астральной магии, он мог бы даже не выдумывать никаких пещер, а сконцентрироваться и сразу погрузиться в пучины астрала. Однако сегодня он просто решил пройтись до пещеры, насладившись красотами собственного иллюзорного мира. Минут через 5 он был у входа, а еще через 10, пройдя ее насквозь и пролетев немало по астралу, уже разговаривал с каким-то седовласым демоном в красно-оранжевой мантии, сидящим в позе лотоса и вращающим в руках украшенные письменами цилиндры.
«Пещера пока относительно спокойна».
Примечание. Пещера. Условное обозначение общества сыпунов. Сыпуны. Маги, достигшие максимальных высот в магическом искусстве. Возраст многих из них около 1000 лет. Большую часть времени они проводят в глубоких медитациях, трансах, иногда длящихся десятилетиями. Их ученики – смотрящие. Рука с глазом – глаза. Тоже достаточно сильные маги. Их задача – поездки по региону, пока учителя спят, и осуществление контроля за ситуацией. Демоны, в свою очередь, следят за пещерой, поскольку от сыпунов зависит очень многое. Противостоять им практически невозможно, а потому полезно быть в курсе их интересов, так как их реакция может служить дополнительным источником информации о происходящих в регионе событиях.
«Пещера пока относительно спокойна», — объяснял Седовласый. «Однако, думаю, вы и без меня это прекрасно видите, наблюдая за владыкой и его двором через своих агентов и высокопоставленных друзей. Владыка своей трехглазой задницей чувствует, когда в пещере начинаются какие-то шевеления, и быстро переходит к активным действиям. Подозреваю, вас больше интересуют глаза самостоятельных ущельцев, за которыми мы ведем наблюдение».
«Вы абсолютно правы с вами», — Балават кивнул. «И больше всего меня интересует рука с глазом в гномьей столице. Он действует очень активно, и мне хочется понять, кто толкает его в спину, и что будет, если глазастой руки не станет, и стоящий за ним будет вынужден самостоятельно выйти на сцену. Похоже, других глаз у него в столице и ее окрестностях просто нет. Прежде всего, меня интересует то, как среагируют те, чьи глаза находятся в столице, встрепенется ли пещера, а за ней владыка».
«Даже так?»
Седовласый приподнял правую бровь.
«Вы задаете непростые вопросы, с вами, Балават. Да, кое-какие глаза действительно стали подтягиваться гномьей столицы. Интерес к грядущей войне горы и поля возрастает. Мои агенты-наблюдатели тоже следуют за ними. Однако я не могу сказать ничего определенного, пока вы не поделитесь своей информацией. Я понимаю ваше нежелание делиться кровью и опытом, добытыми сведениями, однако без них мы вряд ли что-то сможем предпринять. Тогда как ситуация, подобно зарождающемуся лесному пожару, требует активных, скоординированных действий разных сторон. По крайней мере, это верно, если ваши опасения имеют действительно серьезную базу».
Поговорив еще минут 20 с Седовласом, Балаватх раскланялся и продолжил свое турне по могучим астральщикам. Ему еще предстояло встретиться с двумя демонами и двумя людьми. Разговоры везде шли по-разному, где-то собеседники едва не обнимались, а где-то с трудом скрывали взаимную неприязнь. Однако везде, везде и всюду поднимались одни и те же ключевые вопросы. Вопросы руки с глазом, грядущей войны и возможных действий пещеры. Ник. Настроение у меня было просто отличное. Экзамен сдан успешно. Несмотря на то, что в ходе него и возникло несколько неприятных моментов. Вернее, не неприятных, а просто напряжных. Однако все позади. Все обещания и обязательства. А в настоящем и будущем только радужные перспективы. Без оглядки на прошлое. Я почти подобрался к одному из главных экспериментов, признанных стать ступенькой к моей будущей цели, превратившейся практически в идею фикс. Точка доступа. Я уже практически забыл, зачем она мне нужна. Нужна, и все тут. Главное – процесс, а не достижение результата. Так ведь? Или нет? А эксперимент, который меня ждал – вызов элементаля Земли. Если воздушный элементаль вошел в мою жизнь как-то похотя и легко, то здесь я сознательно и неспешно подбирался к такому ответственному делу. В мыслях даже смаковал этот момент. В принципе, я примерно представлял, как это надо делать, и, дождавшись, когда Криса в очередной раз уехала в город, по своим непонятным делам, приступил к эксперименту. Пока я не хотел говорить девушке, чем занимаюсь, однако и не собирался прятать от гномов принципы вызова, если у меня все получится. Зачем? Если мои предположения верны, Наверняка можно будет настроить права доступа. Настрой ограничения, чтобы не разнесли планету или меня случаем не прибили. И пусть используют. Даже с минимальным функционалом при желании можно многого добиться. Тем более, я особо обрезать не собираюсь. Только в пределах собственной безопасности. Я кинул взгляд на радар. Точка, обозначающая Крису, удалилась уже достаточно далеко. Кроме нее в округе никого не наблюдалось. Гуд. Взяв одеяло, которое мы подстилали на землю во время наших пикников около озерца, я оседлал принцессу и потихоньку двинулся в сторону упомянутого озера. По дороге, убаюкиваемый мерным шагом своей лошадки, я вернулся к неспешным размышлениям. Насколько я понял, для того, чтобы наладить контакт с элементалем, нужно на него настроиться. Если проводить аналогии с воздушным, то главное вызвать в себе определенное эмоциональное состояние, на которое он клюнет. В то же время при частом вызове образуется некоторая связь элементария и человека, в данном случае меня, так как с каждым разом все легче и легче проводить вызов, и даже нет необходимости для этого погружаться в транс. С чем это связано, непонятно. Так, что еще? Определенно элементаля привлекает магическая составляющая вызывающего, так как во всех доступных мне книгах этим занимались маги. Почему они напрямую не собирают магию из пространства, не ясно. То ли маг ее как-то преобразует, то ли это просто заложено в элементалях. Да, и все-таки интересно, откуда взялись упоминания о них у нас на Земле. С одной стороны, именно Дронт является главным подозреваемым в их создании здесь, на Лунгри. С другой стороны, ну а зачем они были ему нужны? Никакими стройками он вроде не занимался. Глобальных изменений на планете не выполнял. Или, может, планировал. Что скажешь, умник? А ничего, я такого не помню. Может, и делал что-то, почему нет? Я покивал. Действительно. Ну вот, развернул он систему изменений генофонда местных жителей. И что дальше он делал? Наблюдал? Как? Каждый день брал анализы, проводил измерения. Конечно, возможно и так. Но ведь этот процесс не быстрый и в большей степени автоматизированный. Он бы просто с ума сошел от скуки. А вот и получается, что в принципе он мог чем-то еще заниматься. Мда. Ладно, что-то я отвлекся. На чем я остановился? Ах да, вот по моим прикидкам и получается, что надо настроиться эмоционально на вызов элементаля Земли. Но какими должны быть эти эмоции? Есть у меня подозрение, что еще в самом начале моего путешествия в меня вселился или сконтактировал со мною элементаль Земли. Уж очень специфичными были эмоции, тяжеловесные, да и привязку к земле имели. Правда, непонятно, с какого перепуга он на меня вышел, и ведь у него была какая-то своя программа действий, что он прикопался к тому магу. Я ведь помню, что ему вдруг приспичило взглянуть в его глаза. Глупость какая-то. Незаметно для себя я добрался до места назначения. Быстро расседлав принцессу, хлопнул ее по крупу. «Иди погуляй, девочка. Думаю, ты мне понадобишься не скоро». Лошадка посмотрела на меня искоса, мол, задолбал уже, то седлает, то расседлывает, и медленно, высматривая самые вкусные кустики, побрела в сторону наиболее густой растительности. Хмыкнув на такую реакцию животного, я расстелил одеяло, сел на него и просто расслабился, оглядывая окрестности. Стояла солнечная погода, воздух был неподвижен, однако жары не ощущалось. В принципе, тишина способствовала умиротворенному состоянию, но из-за того, что солнце светило прямо в глаза, никак не удавалось концентрироваться. Отворачиваться не хотелось. Именно в этом направлении открывался прекрасный медитативный вид. Прямо передо мной находилась ровная площадка, где мы с Крисой отдыхали. Левее располагалось само озеро. Еще левее начинались горы. За площадкой – продолжение открытого пространства, там и сям покрытого зелеными пятнами растений, а иногда и веселыми красками из-за растущих цветов. Весь этот вид скорее навевал сонливость, чем нужное мне состояние. Не выдержав этого безобразия, я потянулся мыслями к своему невидимому спутнику. «Эй, вольный ветер! Тебе не скучно там, вдали? Не пора ли заявить о себе? Эта земля уже забыла, кто тут хозяин!» Улыбаясь, мысленно высказался я в окружающее пространство. Как обычно, сначала лицо почувствовало легкое касание, будто девушка мимоходом скользнула губами по моей щеке. Затем меня обдала эмоция радости и готовности повеселиться. Забавное все-таки существо этот воздушный элементаль, и неизвестно до какой степени разумен. А что если проверить его на самостоятельность? Ты тут? Я тоже тебе рад. Передаю я свои чувства и ощущения элементалю. С этого момента я буду называть тебя киска. Уж больно ты ласковый или ласковая. Что, не нравится? Вот те раз. Я изумленно почесал затылки. А как ты хочешь? В ответ набор непонятных эмоций, визуальных символов звуков на грани чувствительности. Я не заметил, как оказался на ногах. Ни хрена себе, вот это приход. Передо мной закрутился небольшой смерч, ростом с меня. На несколько секунд остановился и, решив, что показал достаточно, растворился. Лишь легкий ветерок шевелил мои волосы. Теперь я был уверен, что это мой элементарь развлекается. Но все-таки, что это было? Я снова опустился на землю. Так, ладно. Эй, а ты можешь только звуком изобразить свое имя? Ну, мне хочется как-то тебя называть. Некоторое время ничего не происходило. Ветерок замер как бы в недоумении. Затем вдруг закружил с неожиданной силой. Вокруг меня поднялась пыль, тут же унесенная в сторону. В возникшем вое разрываемого воздуха послышались модулированные звуки, которые через пару мгновений стали сопровождаться постукиванием притащенных ветром камней. «Ш-ш-ш-ш», — говорил воздух. «Тр-р-р-р», — вторили ему камни. В целом, получилось что-то вроде «ши-ши» и треск камней. «Ладно, ладно, я понял», — мысленно пробормотал я. «Извини, но выговорить не смогу. Будешь у меня зваться Шишига и точка». В это имя я попытался вложить мысленный образ того, что я запомнил из устроенного мне представления. Крутящиеся в воздухе камни снова как бы в недоумении остановились и упали на землю. Воздух перестал реветь и вернулся к своему обычному состоянию присутствия. Неспешно шевелил мне волосы, иногда задувал в лицо, как бы заглядывая в него. «Надеюсь, это знак согласия». Я улыбнулся.
«Пока ты развлекался, твоя принцесса от поднятого тобой шума далеко ускакала».
Укоризненно вклинился в мои мысли умник. Глянув на радар, я присвистнул. Действительно, перепугалась лошадка. На километр умчалась. Я прикинул кое-что. А почему бы и не попробовать? Слившись с элементалем воздуха, как делал это раньше, я помчался над самой землей, огибая небольшие скалы и кувыркаясь в воздухе. Как всегда, такой полет с полным эффектом присутствия значительно поднял настроение. Ага, вот и принцесса. Лошадка спокойно бродила и поедала встречающуюся зелень. Я покружил вокруг нее. Принцесса подняла голову и беспокойно огляделась. «Тихо, принцесса, это я, твой хозяин», — попытался сказать я. Разумеется, ничего не получилось. Только принцесса испуганно отбежала в сторону. «Нет, так дело не пойдет. Да и время тратить не хочется». Припомнив свои подвиги на базе мертвителей, я потянулся своими воздушными руками к лошади и схватил висящую уздечку. Тактильных ощущений не было, но что-то такое чувствовалось. Принцесса попыталась снова дать дёру, но я потянул уздечку на себя и чуть не выпустил ее из рук. Внешне это выглядело так, будто человек-невидимка взялся за уздечку, и она вытянулась параллельно земле. «Тихо, тихо!» – бормотал я, потихоньку тягая принцессу в сторону моего расположения. Не знаю, что повлияло на лошадь, мое неслышимое бормотание или ее пофигистический меланхолический характер, но долго она не сопротивлялась. Так мы и отправились обратно. Невидимый человек тянул за уздечку лошадку, а вокруг нее играли завихрения воздуха. Мда, неподготовленный человек, увидев такое, может и инфаркт заработать. Ладно, что мы имеем? А имеем то, что элементаль обладает интеллектом. То ли естественным, то ли искусственным. Не суть важно. А если так, то им можно не просто управлять напрямую, но и давать команды на выполнение. Как мне кажется, если древние их использовали для строительства и прочих дел, то именно такой способ мог облегчить им жизнь. Постоянно управлять элементалями напрямую никаких сил и терпения не хватит. То есть надо найти кнопку подчинения элементаля. С другой стороны, у конкретного данного элементаля определенно есть что-то вроде эмоций, что несколько не согласуется с их искусственным происхождением. Нафига инструменту придавать эмоциональность? Ладно, попробуем. Эй, Шишига! «Прием, прием! Как слышимость?» А в ответ тишина. «Шишига!» Поддал я чуток эмоций. В ответ эхо легкого удивления и присутствие кого-то, как отдельного объекта где-то рядом. «Хорошо, значит слышит». Дальше я попытался объяснить Шишиге, что называется на пальцах, на эмоциях и на матерном русском, что от него требуется. Результатом стало то, что принцесса как шла, так и продолжала идти за тянущей ее уздечкой. Вот только рулил всем процессом Шишига, без моего вмешательства. Я ж вспотел, пока добивался такого результата. Но остался им весьма доволен. У меня мелькнула еще какая-то мысль, но я ее не смог ухватить, так как отвлекся. В пределах видимости появился я физический, то есть мое тело, сидящее в позе лотоса на земле. Забавно так смотреть на себя. А почему на лбу блестит пот? А, ну да, я же и элементаля вызвал, потому что мне наличие солнца не нравилось. Так, Шишига, тебе новое задание. Что хочешь, делай, но мне надо, чтобы все небо покрылось тучками. Выполняй, дружок. Я мысленно представил все небо, затянутое тучами. И мысленно же потрепал ветерок по загривку. А в ответ до меня донеслась эмоция довольства, и тут же контакт с элементалем пропал. А я очнулся в своем теле. Интересно, справится ли Шишига с таким абстрактным заданием? «Справится? Куда он денется?» Прокомментировал мою мысль умник. «Думаешь?» «Угу». Если перевести процессы, происходящие внутри МВ-1766, на человеческий лад, то можно сказать, что он был доволен. Сегодня его оператор наконец смог активировать одну из базовых программ управления погодой. Правда, до этого зачем-то пытался запрограммировать его на выполнение странной работы. Ничего подобного раньше МВ-1766 не выполнял. Хоть и с трудом, но логические анализаторы справились с работой. Разобрались, что нужно было оператору. Несложное задание. Протянуть объект с небольшой постоянной скоростью в определенном направлении. Но уж очень редко эта подфункция программирования элементаля используется на деле. Так что можно было бы сказать, что к довольству МВ-1766 примешивалась и некоторая доля озадаченности. Слушай, помнится, ты с трудом определял информструктуру элементалей. Как сейчас у тебя обстоит с этим дело? Спросил я. Сложно, задумчиво произнес умник. Такое ощущение, что они то существуют, то не существуют, то есть я перестаю что-то видеть. А когда вижу, информструктура постоянно меняется. И я с таким раньше не сталкивался. Правда, нашел, как отслеживать их по инфосети. Они там оставляют свой след присутствия, то есть элементали постоянно подключены к сети. Да. Как бы подтверждая свою мысль, произнес он. Может и не постоянно. Все-таки сеть сложная штука, но они как-то с ней взаимодействуют. Вот как. Протянул я. Неожиданная информация. И весьма многообещающая. Так, умник, ты очень заинтересовал меня. Я сейчас вылезу в инфосеть. Хочу посмотреть на них сам. А ты сможешь меня сопровождать? Ведь мы такого еще не делали. Ну, давай попробуем. Неуверенно произнес умник. Я немного посидел, приводя мысли в порядок. Глянул на небо и улыбнулся. На нем стали появляться тучки. Явно работа Шишиги. Я даже не представляю, как он умудряется это делать. Откуда он пригоняет или какие природные процессы запускает? Кстати, я наконец определил, что Шишига он. Как-то это незаметно в процессе сегодняшнего общения с ним сформировалось. Закрыв глаза, я привычно погрузился в инфосеть. И тут же выругался. Все выглядело совершенно иначе. Если раньше сеть выглядела как относительно простой каркас из разноцветных объектов и линий, то теперь передо мной переливалось всеми цветами радуги какое-то марево. «Умник!» – позвал я своего приятеля. Некоторое время прошло в молчании, пока вдруг рядом со мной не возникло амебообразное образование, постоянно дергающее лапками. «Я тут! Видишь меня?»
«Вот уж чего не знаю, так это того, что я вижу, почему и как», – пробормотал я. «Если это амеба ты, то вижу».
«Амеба?» – удивился умник и покраснел. Вернее, это амеба покраснела.
«Так, что-то тут не то». Я объяснил умнику, что я вижу.
Амеба некоторое время летала рядом со мной, часто меняя свою форму и цвет. Потом остановилась. «Ничем не могу помочь», – донесся до меня голос умника. «Вини в этом свой мозг. Это ведь он интерпретирует поступающие в него данные. Похоже, сейчас он считает, что такая интерпретация наиболее близка к действительности».
«Ага», – пробормотал я. «Считает. Отдельно от хозяина. Зашибись».
Я присмотрелся к окружающему пространству. Переливы света сильно раздражали. Видимо, его изменения отражали протекающие в сети процессы. Но вот визуализация, прямо скажем, поганая. Ничего не понятно. В прошлые разы, когда все выглядело схематично, в стиле каркасной модели, воспринималось легче, пусть и информации было меньше. Ну и что делать? Я в этой цветомузыке нифига не понимаю. Снова обратив внимание на умника, я поморщился. Ну и сопля. Нет, чтобы что-нибудь приличное образовалось. Ой, что это? Образ умника на долю мгновения смазался, сквозь него проступил переливающийся теми же цветами шар и снова вернулся к своему амебообразному виду. А ведь это произошло, когда я подумал про что-то поприличней. Интересненько получается. «Умник, а напомни-ка мне такую штуку», — вкрадчиво попросил я, косясь на амебу. «Ты вроде говорил, что запихал мне в голову управляющие программы для работы с инфосетью, так?»
«Да, я тебе говорил».
«Ага, а много там подобных алгоритмов?» «Очень», — подтвердил мои мысли умник. «А создавала эти алгоритмы раса Дронта?» «Ага», — кивнул я себе.
«А что?»
«Помолчи, умник. Мне в голову пришла мысль, и я ее думаю», — ответил я. «Так, что мы имеем? Дронт — копия человека, то есть меня. Настолько близкая копия, что его мозговые алгоритмы, то есть софт, идеально работают и в моем мозгу. Это я и раньше знал. Однако вопрос на миллион местных золотых тугриков. Как он работал с сетью?» «Правильно, напрямую, как и я. Но как он видел инфосеть? Сомневаюсь, что этот процесс был пущен им на самотек. И вряд ли бы он стал смотреть вот на такое безобразие, что я наблюдаю вокруг себя. Я бы сделал что-то вроде операционной системы, соответствующим удобным визуальным, тактильным, слухоосязаемым управлением и воспроизведением информации. Логично? Логично. А что происходит у меня? К сети я подключен, какие-то из модулей управления работают, но определенно не все. Из-за чего в мозгу приходится самостоятельно интерпретировать сигналы сети? Умник, а что там с развитием участков мозга, отвечающих за работу с инфосетью? Насколько они развились?
По последним данным, процентов на 70, а вот программ, как ты говоришь, активировано процентов 10.
И как активировать остальные доступные?
А это ты сам. Базовые активировались спонтанно, когда соответствующий участок мозга был готов. А вот самый большой модуль, как мне кажется, можно и, наверное, нужно сознательно запустить. Попробуй, может получится. Только предупреждаю сразу, не спрашивай меня как, я не знаю.
И на том спасибо. Ладно, продолжим думать. Если мы предположим, что Дронт и его люди такие же, как и мы, об этом говорит очень многое, вплоть до психологии, то и действовать они могли похожим образом. Как бы я организовал работу? Конечно, мысленно. Условной фразой? Вряд ли. Вон, даже мой бодикомп действует по улавливаемым им моим мыслям или чему там. Эмоции? Волевое эмоциональное усилие? Вряд ли. Скорее, все-таки просто мысли. А вот только вполне может оказаться, что и мыслить нужно в определенном формате. Знать команды. В любом случае, надо попробовать. Все равно в таком состоянии визуализации сети я ни хрена ни в чем не разберусь. Я снова посмотрел на противную амебу, которой представлялся умник. Ну давай, превращайся во что-нибудь другое. С минуту я представлял вместо амебы то кактус, то кошку, то утюг. Нет, нифига. Стоп. Вначале, как только я увидел умника и мне не понравился его вид, вроде как промелькнуло что-то. Я попробовал представить себе вместо амебы шарик, но также переливающийся цветами. Буквально сразу ножки амебы втянулись внутрь, поверхность собралась в шар. Так же, как и амеба, меняющий цвета. От него протянулось множество лучей. Нет, не лучей. Некоторые из них изгибались самым причудливым образом. Но где они кончались, было непонятно. Терялись в окружающем мареве. Фу, похоже, принцип я понял. Во что угодно информационный объект не превратишь. Но если он хотя бы примерно может отразить протекающие в нем процессы, то визуализировать его в новом состоянии вполне получится. «Понял, умник?» – спросил я.
«С трудом, но последние твои мысли я уловил. Ты только не ускоряйся сильно, я и так еле-еле за тобой слежу».
«Хорошо», – медленно подумал я, прикидывая, что делать дальше. А дальше я привел представление информационного пространства к тому виду, к которому привык в предыдущее посещение инфосети. Но не без труда. Насколько я понял, я стал улавливать больше информации, а тот биологический комп, что умник воткнул мне в мозги, пытается отображать всю доступную информацию. И стоило мне немного расслабиться, как выстроенная картинка стала расплываться. Хм, что же делать? И что было за марево такое? А что если это просто информационный шум? Или инфоэнергия? Если раньше я видел только яркие объекты, то сейчас и такая информация стала доступна. А нормально биокомпом еще не получается управлять. Ну а если вот так? Все пространство заполнило легкое и не напрягающее зрение пыльца. Расплывание картинки прекратилось. Понятно. Еще некоторое время я потратил, пытаясь преобразовывать картинку. Сначала пространство превратилось в полупрозрачную воду, в которой плавало много рыб разного размера, которые часто метали друг в друга икру. Ну, при не особо противоречивой в общем картинке, такое изображение было довольно стабильным. Кстати, инфокомп, моя цель, выглядел как огромный кашалот, который иногда выплескивал из своего темени струи воды. Забавно, фонтан под водой. И куча светящегося планктона. Но в целом эта визуализация была не очень информативна. Потом пространство превратилось в огромное дерево, ветви которого терялись вдали. На ветвях висело много плодов, а сквозь просвечивающую кору двигалась питательная жидкость. Поиграв еще с визуализациями, я вернулся к привычной мне псевдогалактике. Так, здесь в принципе понятно. Только непонятно пока, как напрямую работать с биокомпом. Такое опосредованное управление весьма неудобно. Да и не управление это, а так, игрушки. Должно быть что-то проще. Кстати, во время всех этих игр я оставался на одном месте. Самому двигаться у меня не получалось. А вот умник сновал туда-сюда рядом со мной, правда, далеко не убегая. Я попытался оглядеть себя. Ну что-то вроде постоянно дрейфующего шара с искорками внутри. Ладно, а если так? Я попытался почувствовать свою руку и вытянул ее перед собой. Сначала немного неуверенно, а потом все ярче проявился светящийся отросток, отходивший от меня. Забавно. Я помахал рукой. Отросток повторил движение виртуальной руки. Вот, уже лучше. Вырастив вторую руку, я полюбовался на них. Ну, типа энергетических культяпок. Тут прямо передо мной остановился умник. Я, не раздумывая, дотронулся до него.
«Ай!»
– сполошился умник.
«Вырубаемся! Несанкционированная попытка доступа! Ник!»
Умник заметался, но не стал отрубаться от сети без меня. «Подожди!» – недоуменно прикрикнул я на него. «Я только что до тебя дотронулся, и ты тут же закричал. Что за дела?»
«Ты?»
«Ага. Ну, как сейчас?» Я отвел от умника руку.
«Пропало.
А сейчас я дотронусь до тебя. Что чувствуешь?»
«Несанкционированный доступ к внутренним логическим связям...»
Как-то неуверенно прошептал умник. «Ага, интересно. Это то, о чем я думаю. А если так?» Я взял умника в ладони и аккуратно сжал.
«Ты там поосторожней. Что-то мне неуютно».
Глухо донеслось до меня. «Не бойся, я с тобой». «Так, не то. А если так?» Я снова коснулся умника и сделал движение, как будто крутя его пальцем сверху вниз. Первое впечатление было такое, будто из умника посыпались детали. «Ты как?» – испуганно спросил я, глядя на смутно знакомые очертания деталей.
«Если бы я был человеком, я бы сказал, что мне щекотно. Ты там не сильно играй со мной, что-то мне боязно. Не знаю, что ты делаешь». «Кто-то, надеюсь, это ты, вовсю шарится по моим внутренностям».
«А почему ты не уверен, что это я?»
«Потому что доступ ко мне идет из инфосети».
«Так, стой.
Я отследил откуда». «Да, похоже, это ты».
«Ладно, не бойся. Больше не буду с тобой экспериментировать». Я все не мог оторвать взгляда от висящих вокруг умника знаков. «Знаков? Ну я и тупой. Это же алфавит расы Дронта. Точно такой, что был на стенах его корабля». «Кажись, я понял, что сделал!» – радостно прокричал я. «Я вызвал информацию по тебе, типа панели свойств.
С чего ты взял?
Тут вокруг тебя надписи какие-то. Стоп, ты же их не видишь».
«Нет, это, видимо, твой биокомп работает».
«Вот блин, а я ведь не знаю этот язык. Так и не удосужился выучить. Вот зараза. Ладно, пока оставим это. Надо будет над чем-нибудь другим поэкспериментировать. Кстати, тут надписи объемные». Похожие на металлические детальки. И некоторые цветом отличаются. Потом, как выйдем из инфосети, научишь меня языку Дронта?
Без проблем,
ответил умник. В голосе его явно прозвучало облегчение. То ли от того, что все не так страшно оказалось, то ли от того, что я больше ничего с ним не делал. Так, ладно. Если я правильно понял, то убираются надписи вот так. Я аккуратно крутанул умника в обратную сторону, вверх. И действительно, надписи-детальки пропали. Мысленно вытерев пот со лба, радуясь, что обошлось, я позвал умника на выход из инфосети. Я ведь действительно рисковал. По сути, подставил умника. С ним могло случиться все, что угодно, вплоть до разрушения. Кто знает, что за алгоритм, встроенный в тот, вернее, уже в мой биокомп. Боюсь, даже умник не в курсе. Просто вложил мне в голову матрицу, так как считал, что так должно быть. Ладно, пока хватит экспериментов. Надо определиться со свалившимся на меня богатством. Криса. В окно, вырезанное в глубоком камне внешней стены помещения полигона, заглянул краешек луны. По окрестностям разносился стрекот ночных насекомых, а задуваемый в окно воздух, одуряющий пах свежестью и полевыми цветами. Криса чуток пододвинулась, чтобы плотнее прижаться спиной к Нику, спящему рядом с ней. Сегодня он чуть ли не впервые уснул раньше нее. Да и выглядел он немного устало, хоть это не помешало ему в обычной своей манере поприставать к ней. Губы Крисы тронула легкая улыбка. Хорошо-то как. В последнее время, как с удивлением стала замечать девушка, ее восприятие мира очень сильно изменилось. Все стало как-то ярче, живее, чувства обострились. Частая депрессия, с которой она почти свыклась и воспринимала ее как должное, куда-то запропастилась. Дила, с которой она иногда заскакивала поболтать, как-то грустно улыбнувшись, сказала, что Криса расцвела. Если это и так, то не последнюю роль в этом сыграл парень, что сейчас так уютно греет ее спину. Криса взяла руку Ника, поплотнее прижала к себе, а ладонь положила под щеку. Тем временем ее мысли свернули в другую сторону. Завтра она собирается посетить гильдию, чтобы обговорить последние детали по договору об оплате ее разработки. А так как работа относится к военной области, то гильдия в какой-то веке решила раскошелиться и неплохо стала платить за такие вещи. А после того, как Криса придумала, как использовать ее сигнальную сеть в движении, стоимость разработки подскочила